храм – это такое странное место, где могут прийти все евреи вместе и не переругаться. Священника, как бы, в чем функция духовного лица? Не обвиняют народ, а не говорить «вы грешники, покайтесь», да? А функция его обратная. Глава ТЦВ у нас на этой неделе. И эта глава говорит о... Значительная часть этой главы посвящена теме одежды, в которой священники коины служили в храме, включая законы одежды первого священника. И тема такая, вроде бы, ну, какая нам разница, да, то есть, вроде не имеющая к нам отношения. И тоже эта глава занимается темой храма, мишкана, переносного храма, который строили в пустыне, которого тоже уже много лет с нами нет. Я хочу посмотреть здесь несколько комментариев Сфорна, которые, может быть, они тоже не такие актуальны в повседневной нашей жизни, а может быть, да, актуальны, посмотрим. Но текст вещей, они очень показательные, он виден его взгляд, этот, как идея, это очень важно в наше время, как мне кажется. Вообще, мы тоже находимся в преддверии праздника Пурим, и история Пурима начинается тоже... связано, начало истории Пурима связано с одеждой первого священника. Да, знаете, с чего начинается история Пурима? С того, что царь Ахашверош устраивает пир, куда приглашает евреев, в результате на этом пиру он напивается, убивает, казнит свою жену Вашти, и поэтому он ищет новую себе невесту и берет в жены Эстер, еврейку. И в итоге с этого начинается вся история пуримских событий. Так наши мудрецы толкуют текст свитка Эстер и говорят, что на этом пиру Ахашверош отметил, как он считал, окончание 70 лет изгнания еврейского народа из земли Израиля и неисполнившееся, как он думал, пророчество пророка Ирмияу, Иеремии, который сказал, что через 70 лет евреи вернутся обратно в Израиль. И он достал на этом пиру храмовую утварь, храмовые чаши, которые святые, которыми нельзя пользоваться для обычных людей, и подавал напитки в этих чашах. И написано, что сам Ахашверош облачился в одежды первого священника. Он достал они. Это была Персидская империя, которая захватила Вавилон, который, в свою очередь, Навуходоносор, царь Вавилона, захватил Иерусалим, разрушил храм и разграбил его. И поэтому храмовые сокровища находились там, находились у Ахашвероша и находились где-то в хранилище. И он достал одежды первосвященника, тоже священная одежда, которую обычному человеку, даже если он царь, не полагается носить. И он облачился в них на этом пиру. Есть в этом, видимо, какое-то глубокое значение, да, что не просто так история Пурима начинается с того, что Ахашверош достает храмовую посуду и переодевается в первосвященника. Одежды первосвященника, они, видимо, имеют большое значение. Есть простая у этого символика. Да, то, что он хотел как бы показать, что я главный царь, да, что Бог надо мной не властен, что еврейский пророк, который пророчествует от имени Бога, ошибся, а я победил. То есть как бы победа Ахашвероша над Богом. Да. И первосвященник — это тот человек, который как бы главный представитель Бога на земле, да, который служит ему от имени человечества. И он говорит, что нет, теперь это не важно, теперь можно облачиться в его одежду, и мне за это ничего не будет. Но есть у этого... может быть, более глубокая символика в этой истории. Значит, чтобы тут не утонуть в тексте, я расскажу просто про два элемента из одежды первосвященника, которые я хочу сегодня, про которые я хочу поговорить. Значит, первосвященник, есть несколько элементов, которые он одевается, такая рубаха, да, штаны, шапка у него на голове. Значит, и на рубаху одевается как фартук такой, это называется эфод. И у этого, у эфода есть две лямки, которые продеваются через плечи, да, сверху, да, как фартук. Да, то есть они сзади наперед, да, и они пристегиваются кольцем специальным. И на каждой такой лямке первосвященника был драгоценный камень, оникс, который, я не знаю, был ли это оникс, это вообще большая проблема с названием камней, которым несколько тысячелетий, да, то, что что-то сегодня называется там шоам, да, то, что сегодня шоам называется оникс, да, это не значит, что тогда это был оникс, я не знаю, честно скажу. какие это именно были камни. Но это было два каких-то больших камня драгоценных, которые были на плечах первосвященника. И на каждом из этих камней нужно было выгравировать имена шести колен. То есть на правом плече у него был камень, на котором были выгравированы имена шести колен. И на левом плече камень с именами других шести колен. То есть всего 12 колен Израиля были на этих камнях написаны. Значит, кроме этого, на груди первосвященника было тоже специальное одеяние, которое называлось хошен, в котором были тоже, он был сделан из специальной ткани, и была золотая рамка, в которую были вставлены 12 драгоценных камней, разных камней. И на каждом из этих камней было выгравировано имя одного из колен. То есть, соответственно, получается, что первосвященник, на его одежде было 14 камней, на которых дважды были написаны имена всех 12 колен. Да, такой элемент одежды. Это описывается в нашей недельной главе, среди прочего. 12 камней, на каждом из которых по одному разу написано название одного из колен, и еще два камня на плечах, на каждом из которых написано по 6 названий колен. Значит, написано в Торе так. «И возьми два камня, два оникса, и вырежь на них имена сынов Израиля, 6 из них из их имен на одном камне, а 6 остальных имен на камне втором, по порядку рождения. Как это делает резчик по камню, вырезая буквы на печати, вырежь на обоих камнях имена сынов Израиля и помести каждый в золотую оправу, и прикрепи оба камня к лямкам эйфода. Камни эти напоминание о сынах Израиля, и будет Аарон носить их имена перед Богом на обоих плечах своих для напоминания». То есть, как будто бы Аарон напоминает Богу о сыновьях Израиля тем, что он носит на своих плечах эти камни. Как будто бы Бог забывает, да, что это. Так Сфорно дает здесь тоже не очень понятный комментарий. Он говорит, на обоих плечах своих для напоминания, чтобы достичь милосердия Израилю в их заслугу. Ласи грахамим аль Исраэль бисхута. Что в заслугу этих камней, которые носит первосвященник, Всевышний проявляет к еврейскому народу милосердие. В свою очередь, когда Сфорно комментирует про Хошин, написано, я читаю дальше текст, который будет носить Аарон имена сынов Израиля на Хошине, выясняющим истину на сердце своем, входя в святилище для напоминания Богу постоянно, тоже опять напоминание Богу, и вложив Хошин, выясняющий истину Урим и Тумим, какая-то пергамент с именем Бога, который внутрь наклался, и будут они на сердце Аарона, когда он будет представать перед Богом, и будет носить Аарон предначертание Бога сынам Израиля на сердце своем постоянно. Значит, Сфорно, комментируя эти слова, говорит, для напоминания Богу постоянно, чтобы Бог мог помнить их заслуги и вспоминать о детях своих, чтобы был мир в их заслугу, в заслугу этих камней. То есть он говорит, что функция, значит, тех камней, которые на плечах, в том, чтобы Бог напомнить Богу с тем, чтобы он проявил милосердие к евреям, а функция тех камней, которые на груди у первосвященника, напомнить Богу с тем, чтобы он сделал, чтобы мир был внутри еврейского народа, да? Как сейчас, после выборов, да, все там грызлись, ругались, и там можно уже успокоиться и перестать. Почему-то не получается, но уже как бы вроде повода нет, да? Уже все проголосовали. Значит, тут дальше у нас проблема с русским переводом, это потерялось в русском переводе. Значит, в оригинале написано «Веноса Аарон от Мишпат бне Исраэля либо, лифне Ашем тамид». И будет носить Аарон суд, дословно, сынов Израиля на сердце своем перед Богом постоянно. Что значит суд над сынами Израиля в его сердце? Чтобы он молился за них, чтобы они были признаны оправданными на суде. Да. То есть есть как бы здесь есть три функции у этих камней, которые Сфорно здесь перечисляет. Немножко сделаю это просто объяснить. Значит, камни, которые на плечах способствуют милосердию, камни, которые на груди способствуют миру, и третья функция связана не с камнями, они напоминают не Богу, а самому первосвященнику, чтобы он молился о евреях, чтобы они были оправданы на суде. То есть есть как бы Всевышний все время судит человека, и функция первосвященника – молиться, обращаться к Богу, чтобы он людей оправдывал. То есть если то, что те камни, которые на плечах, они призывают Бога к милосердию, то есть милосердие – это что-то несправедливое всегда. Потому что когда один проявляет к другому милосердие, да, то есть он ведет себя не согласно справедливости. Значит, что полагается, там, не знаю, наказать его, например, ну, говорят, прояви к нему милосердие, не наказывай его, да, хотя ему полагается. Что-то кому не полагается наказание, ему милосердие, соответственно, не требуется. А те камни, которые на груди, они призывают первосвященника молиться о том, чтобы Всевышний оправдал на суде еврейский народ. Да. То есть речь идет о качестве суда, речь идет уже о справедливости. Да, такое это непонятно ничего. Или что-то вам понятно из этого? Мне тоже. Есть. Да, я на самом деле, я честно скажу, что я не знаю, да, мне действительно непонятно, да, я пришел сюда не сказать вам, как надо это понимать, да, потому что я над этим думаю уже не первый день, и я не знаю, да, у меня нет понимания этому, что такое напоминание Богу. У меня есть какая-то идея, да, как можно подойти к этой теме, да, как можно ее приоткрыть чуть-чуть. Что значит напоминание Богу? Да? То есть Бог, он, у него что, проблема с памятью? Зачем ему нужно напоминать? Мы знаем еще, что в молитве Рош ха-Шана, да, это напоминание, да, зихронот, это центральная тема. То, что мы как бы напоминаем Всевышнему, трубим шофар Рош ха-Шана. Когда есть суд, то сразу же появляется тема напоминания. Надо Всевышнему что-то напоминать.
Нет, а что про всех, про матерей, когда пишут, чтобы вспомнил это... про Ривку? Или...
Совершенно верно, про матери, да. Он вспомнил про них. Город Нинве, можно много примеров в Танахе привести, где Всевышний вдруг вспоминает, да? И где, когда потоп, он вспоминает.
Так, и... Может, это не совсем вспомните, чтобы Всевышний, может, это как мицва, которую Всевышний видит, и тогда Всевышний хочет делать хорошее, не знаю, то есть мицва носить, скажем, камни, да. И Всевышний всем понимает, а Всевышний вспоминает, Всевышний больше понимает, видит.
Есть еще семантическая составляющая, слово «напомнить».
Да.
Чтобы кому-то что-то напомнить, надо это помнить самому. Чтобы сам еврейский народ вспоминал об этом, и куда он ездил, обязанность напомнить. Заодно и
заодно. Согласен, да. Согласен, что мы, когда мы кому-то напоминаем, мы сами, значит, об этом должны помнить. Сфорд, мне кажется, немножко не так на это смотрит, да, потому что, когда он говорит про... чтобы, значит, на обоих плечах своих для напоминания, чтобы достичь милосердия Израилю в заслугу этих камней, да? В заслугу их, там про камни говорится. Мне кажется, что как бы он здесь описывает два процесса. Первое, напоминание, это можно сказать, что... Что такое напоминание? Да? Как что такое, значит, забыть что-то? Оно же не исчезает, когда мы забыли. Я забыл, что у меня на полке лежит пирожок. Да? Он там лежит, да, неважно, помню я про него или не помню, он там все равно лежит. Да? Просто я не могу его съесть. Пока, когда... Если я вдруг замечу его, увижу, да, что он там лежит, то у меня появится возможность его съесть. Да? То есть есть как бы разъединение между реальностью и потенциалом, да? И возможностью. Да? Когда мы что-то не помним, когда мы что-то забываем, оно есть, оно не перестает этого быть, но мы не можем им пользоваться, мы не можем его осуществить, реализовать что-то, что мы забыли. То же самое здесь, как на этих камнях написаны имена колен, да, имена наших предков, имена 12 сыновей Якова. Говорите, что, послушай, еврейский народ, который живет в этом мире, он ведет себя так, как он себя ведет, не всегда идеально. Почти всегда идеально, да? Но иногда чуть-чуть не идеально. Случается такое тоже с нами, правда же? Да? И надо этому народу проявить к нему милосердие. Почему? Потому что у него есть потенциал. Да? И когда мы говорим, что мы не просто народ, да, мы не просто какой-то народ, да, мы потомки Авраама, Ицхака и Якова, мы потомки 12 колен, у нас есть какая-то миссия в этом мире, у нас есть какая-то особая функция, то тот как бы человек, который от нашего имени обращается к Богу, первосвященник, да, он на своих плечах носит эти, эти имена. Да? То есть он как бы говорит, посмотри, это не просто так. Да? Это, да, есть потенциал. Не то, что Всевышний забывает про это. Да? Но он как бы пробуждает в мире такое понимание. Может быть, да, как говорит, действительно напоминает в первую очередь нам самим. Да? И тогда этот потенциал он проявляется. Да, но это не, да, но я Сфорно точно не это.
Бронежилет.
Да. Он точно смотрит на это не как на какой-то такой волшебный атрибут, да, не как на амулет. Да. Он говорит, что это что-то напоминает. Те камни, которые на груди тоже, они напоминают Всевышнему, чтобы был мир среди евреев. Да, то есть евреи могут быть вместе. Да. Вообще храм это такое странное место, где могут прийти все евреи вместе и не переругаться. Сегодня у нас так не получается. У нас там есть, знаете, Израиль, да, есть Кнессет. Туда приходят 120 представителей еврейского народа. И у них...
Дерутся.
Ну, надеюсь, что не дерутся, но сложно найти общий язык, да. То есть это... Побеждают друг друга, да, почему-то. Да, пытаются победить друг друга. В храме все евреи приходили. Было одно служение, один первосвященник. И получалось вместе... Без того, чтобы перебивать друг друга, да, получалось приходить в один храм. Это как сегодня представить, что есть одна синагога, куда придут все евреи. Да. Такой, кто-то когда-то с этим в реальной жизни сталкивался, он понимает, что это невозможно вообще. Да. Так не бывает никогда. Знаменитый анекдот, да, про еврея на необитаемом острове, который построил себе две синагоги. В одну он ходит, а в другую не ногой. Да. Так это очень такая наша реальность, к сожалению, в которой мы живем. Да. Но тут он носит имена всех 12 колен на груди одного человека, показать, чтобы может быть между ними мир. Это напоминание, как я не знаю, пробуждение в этом мире какого-то аспекта. Да? Я бы так это объяснил. Вторая часть этого, то, что говорит здесь Сфорно, он говорит, что это обязанность первосвященника, да? То, что молиться за еврейский народ, чтобы Всевышний оправдал на суде. Это мы встречаем, это более понятно, да, потому что мы встречаем это тоже в законах. Например, в истории такой закон, что убийца, если ему не полагается смертная казнь, то он должен идти в город-убежище, да, он идет в изгнание, отправляет его в ссылку, и он находится в ссылке до момента смерти первого священника, который живет в то время. Когда умирает первый священник, то убийца выходит на свободу. Почему, как это связано? Потому что написано, что нужно было ему молиться за них, а он не молился. Да? То есть первый священник, он как бы виноват, что есть преступление, виноват в том, что получили наказание. Да? Если он внимательно изучает Гемару, который это говорит, вина первого священника не в том, что кто-то кого-то убил, да? Потому что он не может уследить за всеми. Да? Но его функция влиять на суд, чтобы суд вносил оправдательный приговор. Если он не смог повлиять на суд так, чтобы суд не смог найти человеку оправдание, то в этом есть его вина. Это интересная отдельная тема. Может быть, поговорим про нее, дай Бог, доживем, когда будем читать главу, в которой говорится про эти законы. И функция первосвященника, как бы, в чем функция духовного лица? Не обвинять народ, да, не говорить «вы грешники, покайтесь». Да? А функция его обратная. Говорит Всевышнему, посмотри, на самом деле по справедливости, не милосердие. Да? Милосердие оно пробуждается откуда-то сверху. А он говорит о справедливости. Он говорит, с точки зрения суда, с точки зрения справедливости их полагается оправдать. И это должен быть такой уникальный человек, который в любой ситуации, он такой суперадвокат еврейского народа, да, перед Богом. Он в любой ситуации может понять, почему... С точки зрения закона евреям полагается оправдание. Своему народу полагается оправдание. Это в этом его функция. Если он ее недостаточно хорошо выполняет, то он виноват. Ему вменяется это в вину. И... Поэтому написано, что матери первосвященников приносили еду в эти города-убежища, в которых находились в ссылке убийцы. Да? Почему? Потому что те искренне от всего сердца молились, чтобы первосвященник побыстрее умер. Да? Потому что тогда они выйдут на свободу. Так матери первосвященников их кормили с тем, чтобы, говорит, слушайте, я буду вас кормить, только не молитесь о том, чтобы мой сын умер. Да? Это потому что он в этом есть...
Классическая еврейская ситуация.
Да, еврейские мамы, да, приходили. Да,
вообще ситуация.
Да, ситуация. Да.
Баланса.
Да, да. Это интересный взгляд на функцию духовного лица. Я помню, я когда-то слышал от Рав Ицхака Зильбера, благословенной памяти. Он говорил, Рав Ицхак всегда говорил, что он настоящий литвак. Да? Это он из настоящей литовской семьи. Да? Его папа был литовский раввин, он был литовский раввин. Но он иногда немножко говорил про хасидизм. Да? Были исключения. Да? Там, про Рыбницкого раввина рассказывал историю. И он говорил с невероятным восторгом про Рав Лев Ицхака из Бердичева. Да? Был такой великий хасидский раввин и праведник. И Рав Лев Ицхак из Бердичева, он известен чем? Его называют защитником еврейского народа. Да? Он всегда умел находить оправдание людям перед Богом. Да? Рассказывает, что как-то он видел одного простого еврея, который молился утреннюю молитву, был в талите и тфилине. И чтобы время зря не пропадало, он параллельно с этим запрягал свою лошадь. Да? И так Рав Лев Ицхак это увидел, да, как человек, так, как мы скажем, ну, как человек относится к молитве. Ему настолько это не важно, что он параллельно с Богом разговаривает, а при этом лошадь запрягает. Увидел его Рав Лев Ицхак из Бердичева, сказал: Всевышний, посмотри, ну, какие у тебя святые сыновья. Даже когда они запрягают лошадь, они молятся. Да. Он всегда умел находить позитивную сторону. И так Рав Ицхак Зильбер, он говорил про него, на самом деле, так он, наверное, ни про кого не говорил, он говорил, что Рав Лев Ицхак общался с Богом так, как я общаюсь с вами. Была, я помню, такую его фразу. Да. То есть это человек, который умеет найти оправдание, это очень большой человек должен быть. Да. Не призвать к милосердию, а найти оправдание. Да. Это высокий очень уровень, да, к которому нужно стремиться. Это как бы два аспекта одежды первосвященника. Есть вторая часть, здесь еще один комментарий с Форна, который я хочу разобрать, это как бы вторая часть нашего сегодняшнего занятия. Я думаю, что это связанная тема. Значит, первосвященник, он служит в храме. Да? Надо сказать, что вообще Сфорно говорит, что храм – это план Б. Да? Он говорит, что храм у нас появился постфактум, после греха Золотого Тельца. Изначально Всевышний не хотел, чтобы был храм. Изначально предполагалось, что весь мир будет храмом Бога. Потому что Всевышний не телесен, ему не нужно какое-то место обитания, да, он находится везде, да, мир находится в нем. И когда евреи не выдержали такого уровня, они сделали себе какой-то символ, который выражает для них божественное, золотой телец, потом они раскаялись, Всевышний их простил, но они как бы упали на уровень, когда нужно какое-то выражение. В храме нет изображений Бога, да, это запрещено строжайшим образом. Но есть некое место, куда все приходят молиться, служить Богу. И Сфорно говорит, что это хорошо, что как бы это уже план Б. То есть это более высокий уровень был бы у нас, если бы мы не делали Золотого Тельца, тогда бы у нас не было бы храма. Он нам просто не нужен. Он был бы, но этим храмом был бы весь мир. Значит, и написано в нашей главе так: «И освящу я шатер откровений, жертвенник Аарон, и Аарона с сыновьями его освящу я для служения мне». Да? То есть, первосвященник служит в храме. «И буду я обитать среди сынов Израиля, и буду их всесильным Богом, и узнают они, что я Бог всесильный, который вывел их из страны египетской, чтобы обитать среди них, я Бог всесильный их». То есть, здесь говорится, что функция храма – это когда есть первосвященник, который служит в храме, то буду я обитать среди сынов Израиля. Что это означает? Во-первых, говорит Сфорно, и буду обитать среди сынов Израиля, чтобы принять их служение с милостью и внимать их молитвам. Он говорит, во-первых, у храма две функции. Тут надо сказать, что далеко не все так считают. Да? Он говорит, что в храме, значит, что делал? Всевышний принимает служение, то есть жертвоприношение, и внимает молитвам. Многие считают, что храм – это место, где не молились. Если вы спросите у историков, то они вам скажут, что в храме не было молитв, в храме были жертвоприношения. Храм не предназначен для молитвы. Храм, Иерусалимский храм, да, то есть изначально, еще и до Иерусалимского, и Мишкан, да, переносной храм. Там животных режут и сжигают. А молились где-то, не знаю, везде. Молитва появилась как институт уже потом, после разрушения первого храма.
Взамену жертвам.
Да, взамену жертвам. Мужи Великого Собрания, как раз это в период Пурима. Да? Мужи Великого Собрания установили тексты молитв. Да? Сфорно говорит, нет. Сфорно говорит, что у храма есть две функции параллельные. Да? То есть это место, где Всевышний принимает служение, то есть где приносятся жертвы. Но при этом это тоже место, где Всевышний внимает их молитвам. Да? Это место, где куда приходят люди молиться. И можем увидеть доказательства этого, например, известный эпизод в Танахе с мамой пророка Шмуэля, да, будущей мамой, Хана, которая все законы молитвы оттуда учится, да. которые...
Ну, да. А как, еще же есть такое, что когда все приходили молиться именно не на жертвоприношение, то помещались все, когда вставали.
Но они не молились, это было часть жертвоприношения, когда первосвященник заходил в святая святых, и все кланялись ниц. Но это была часть ритуала жертвоприношения. Он говорил, как часть жертвоприношения, это виду, например, да, исповедование перед Богом за грехи, но это не молитва, это опять же, это все законы жертвоприношения, да, жертвоприношение без виду, без, как называется по-русски, это, нет, исповедь, без исповеди, да, что нужно исповедаться над жертвенным животным, он не засчитывается, так, да, значит, Сфорно говорит, что да, храм, просто мама пророка Шмуэля, которая пришла в храм молиться о том, чтобы у нее был сын, мы видим, что это воспринимается странно, ее подумали, что она пьяная вообще. Да? То есть можно сказать, что, видимо, это не было принято молиться в храме, это она пришла туда молиться, что, может быть, не было обычным действием. Да? Но Сфорно говорит в любом случае, что храм – это место не только жертвоприношения, но и место молитвы, что само в себе вообще любопытный это комментарий. Но то, что я хочу сказать, то, что показать то, что он дальше говорит. «И буду я их Богом, — говорит Сфорно, — направлять их дела без посредников, им не нужно будет бояться небесных знаков, потому что они будут более почитаемы передо мной, чем небеса, чье поведение направлено через ангелов, которые движут ими, и в результате всего этого обеспечивается их вечность». Тут нужно перевести с философского языка на человеческий. Сфорно здесь, этот комментарий, это не единственное место, есть в Берешит, есть целый ряд мест, где Сфорно передает эту идею. Она крайне-крайне важная. Она, может быть, я бы сказал, что это идея номер один во всей философии Сфорно. Это его гуманизм, который отличается от того светского, от любого другого гуманизма, который мы знаем. Как работает храм, да, у Сфорно? Он говорит, постройте храм, и тогда Бог будет обитать среди вас, буду обитать среди сынов Израиля, и буду я их Богом. То есть, буду направлять их дела без посредников. Тут оставим сейчас про небеса, и которые правятся ангелами, потому что это связано, на самом деле, с древней, с аристотелевской философией. Это менее интересно. Может быть, я прошу прощения, что немножко перегружаю вас, но чуть-чуть еще сфокусироваться, да. Я хочу прочитать еще один комментарий с Сфорно, я скопировал себе сюда в книге Берешит. Да? Значит, там говорится про заключение союза между Авраамом и Богом. Да? Бог обращается к Аврааму, значит, и говорит, и быть тебе Богом и твоему потомству после тебя, заключает союз с тем, чтобы он был Богом Авраама и потомство Авраама. Говорит Сфорно, и соединю мое имя с вашим именем без посредника. Да? Очень похожая идея. Так же, как я соединяю его со всем, что вечно. Как написано, ибо что ты Бог не делал, это будет вечно. Это Экклезиаст. Коэлет. Все, что является тленным, то есть подверженным разложению или разрушению, является не прямой работой, действием Бога, но функцией через посредника. Поэтому Бог говорит, что с установлением и соблюдением завета Авраам и его потомки навсегда будут перед ним как индивидуумы. Да. Это как бы, на самом деле, я бы этот комментарий взял за основу. Что он говорит? Да, что есть, в центре находится человек у него. Да. Как бы самое, все в этом мире, то есть, смотрите, есть, я не знаю, представьте, вот мы здесь сидим с вами и пытаемся, я не знаю, вытерпеть, пока я тут что-то говорю непонятное, да. Не заснуть и не это, и не знаю, и не выйти, да, через дверь. А тут рядом на улице растет дерево. А если мы люди верующие, да, то мы скажем, что есть еще Творец, да, который всем этим управляет. И теперь вопрос в том, кто в центре, да? То есть у нас взгляд по определению, то, что называется антропоцентричный, мы смотрим на мир из своей черепной коробки. Да? Мы говорим, что как бы как выглядит мир, так как человек может его осознать. То есть когда мы смотрим, например, на дерево или на Бога, да, то мы говорим, я понимаю, что дерево, у него зеленые листья, есть стволы, есть ветви, а под землей там корни. Да? Или я думаю, что Всевышний, он всемогущий. Да? Это мое восприятие Бога. Да? То есть я по определению как бы смотрю изнутри от себя. Да? Теперь дальше это есть как бы две области философии. Две школы, может быть. Не школа, это больше. Два подхода, я очень грубо объясняю, да? Философских. Да? Религиозный классический подход скажет, что нет, это не так. Да? На самом деле ты не в центре, да, кто в центре? В центре Бог, да, потому что ты же только творение, а он творец, да. И поэтому то, что ты что-то видишь, это ты ничего на самом деле не видишь, да, ты ничего не понимаешь. И твоя задача это абстрагироваться от твоего видения, да, и посмотреть на этот взгляд, на этот мир взглядом Бога, да, потому что только он на самом деле видит, потому что он в центре, а ты вокруг, да, ты как бы... Противоположный взгляд, да, это в современном мире очень популярный. Это светский взгляд, да, не гуманистический, да, это уже постгуманистический взгляд, что на самом деле дерево в центре. Да? Кто сказал, что если ты человек, что у тебя больше прав посмотреть на этот мир, чем у дерева? Да? А попробуй посмотреть, может быть, ты дурак, потому что не можешь выйти за рамки своего человеческого взгляда. А попробуй посмотреть на этот мир глазами дерева, взглядом дерева. Да? Как дерево видит этот мир? Да? Может быть, это не менее важный взгляд? Отсюда проистекает, ну, я не знаю, движение, которое смотрят через дерево, да, например, там, да, точнее, знаю, Greenpeace называется, да, но все движения за права животных, за права, там, за экологию, да, они базируются на этой философии, да, потому что кто более важен, человек или, ну, вообще радикальные борцы за экологию, да, кто более важен, человек или природа, да.
Так... Но это тоже двойственно. Люди спасают природу, чтобы в итоге спасти человечество.
Да, есть подход такой, давайте спасем природу, потому что иначе не будет человечества. Но есть,
нам было бы лучше.
Да, но есть более радикальный подход, который сегодня достаточно популярен, что не надо, чтобы нам было лучше, надо, чтобы природе было лучше, да, потому что мы здесь вообще не важные. Да. Кто такой человек? Это какая-то машина, кусок мяса. Да. Он, если он не обладает чем-то божественным, значит, он не более важный, чем дерево, которое растет на улице. Да. И поэтому у человека не больше прав, чем у дерева. Да. Есть сегодня это достаточно такое, может быть, в русскоязычном мире это менее популярно, да, но в современном цивилизованном мире это очень популярная философия. Сфорно говорит, что у него, это, я не придумывал нормального термина для этого, это религиозный гуманизм, еврейский гуманизм, да, не знаю, иудаистический гуманизм, не знаю, все это ужасно звучит. Он говорит, что в центре, естественно, Бог, да, то есть... Творец всего, источник реальности это только Всевышний, да? Не дерево и не человек. Да? Но в этом мире есть человек, который имеет потенциал связи с Богом. И когда человек реализует этот потенциал, когда он связывается с Богом, то он как бы поднимается над вообще всем, что есть в этом мире. Да? То есть, как говорит Сфорно, что им не нужно будет бояться небесных знаков, потому что будут они более почитаемы передо мной, чем небеса. То есть есть космос, да? Это космос, он маленький по отношению к человеку. То есть есть Вселенная, световые года, там планеты, системы, звезды. Все это маленькое по отношению к гигантскому человеку, который намного больше, чем бесконечно больше, чем космос. Да? То есть это не песчинка, которая вроде бы ее там не разглядишь в этом космосе, да, а наоборот. Да. Космос это песчинка в человеке, да, которая настолько мала по отношению к человеку, что ее даже невозможно там разглядеть, она исчезает. Почему? Потому что человек это творение, которое имеет потенциал связи с источником реальности, да, с самим Творцом. Да. И поэтому человек настолько важен, да, и поэтому человек настолько велик. Не потому, что он человек как бы сам по себе, но как только человек он отрывается от этого источника, потенциал у него остается, но он его уже не реализует. Да? То есть он перестает. Это то, что он говорит, в этом заключается завет Бога с Авраамом, в этом идея еврейского народа. Он говорит, что до Авраама Всевышний смотрит на людей как на группу, не как на индивидуумов. Да? То есть есть судьба. Да? То есть это то, что сегодня тоже это, все более-менее, кто имеет мыслить над этим, думают и про это пишут. Да? Ну, Всевышний, есть война, да, гибнут люди, виновные, невинные, дети гибнут, да, есть эпидемия, да, кто заражается коронавирусом, да, кто угодно, да, нет в этом, что человек заразился, что хуже, чем тот, кто не заразился, нет, да, это не связано никак, да, нет в этом логики, да, Всевышний, мы видим, что Всевышний управляет этим миром, как как масса, да, какая-то биомасса такая. Да. То есть это есть человеческое общество, ну, когда если бомба взрывается, то гибнут те все, кого попадают осколки. Да. Это она пуля дура, да, как это говорят. О, нет, то, что, да, нет, нет, на самом деле, если мы смотрим то, что происходит в мире, то в мире не видно того, что у нас называется ашгахапратит. Да? Это индивидуального, я не знаю, как сказать по-русски, индивидуального наблюдения, то есть что, индивидуального подхода. Не видно, что Всевышний управляет каждым индивидуально. Но видно, что он управляет обществом. Да? Спросите у историков. Да? Ну, скажут, что есть исторические процессы. Просто абстрагируйтесь, отойдите подальше, посмотрите это общим планом. Вы увидите, что все это... Есть законы истории, согласно которым мы все им подчиняемся, хотим мы того или не хотим. И так мир живет, пока не появляется человек, которого зовут Авраам. Да? И он заключает союз с Богом. Да? В чем союз Авраама с Богом? Да? Говорит Сфор. Да? Я соединю мое имя, да, имя Бога, с вашим именем без посредника. Да? То есть это напрямую, прямая связь человека с Богом. Так же, как соединяю его со всем, что вечно. Да? Потому что все, что может присоединяется напрямую к источнику вечности, да, к Творцу, оно становится вечным. Оно перестает быть, все, оно перестает быть тленным, да, то есть оно не подвержено разложению или разрушению. Оно переходит из категории временного, материального в категорию вечного. Да. Значит, потому что Бог говорит, что с установлением и соблюдением завета Авраам и его потомки навсегда будут перед ним, перед Богом, как индивидуумы. Да? То, что он здесь... А?
По образу.
То есть Авраам переходит, он начинает жить, он говорит, что я как человек, не я как общество, а я как индивидуум, я как человек, как личность. Сформа у него есть такое выражение, которое он постоянно использует, «Ницхеим бы иш лефанав». Да, я дословно не, я перевел это как будут вечные перед ним как индивидуумы. Да. Это не совсем точно перевод.
Стоим.
А?
Стоим перед ним.
Да, ницхим бэиш. Да? То есть бэиш это как в человеке, да, не в обществе. Да? То есть Авраам говорит, как бы я связываюсь с Богом. И теперь, хотя от него происходит народ, но это народ индивидуумов. Да? Это группа индивидуумов, сообщество индивидуумов. Каждый из которых имеет прямую связь с Богом. И каждый из которых, он не подвластен законам материи. Да? Потому что он поднимается над ней. И Авраам показывает, что любой человек, на самом деле, любой человек имеет потенциал. Кто-то его реализовывает, кто-то не реализовывает этот потенциал. Выстроить прямую связь с источником реальности. Да? И стать больше, чем да, выйти за рамки
внимание,
этого всего.
Видимо, Бог все-таки сделал работу над ошибками. И, наконец, когда создавал еврейский народ, сделал его правильно. Сделал его индивидуально, чтобы только такой народ и может помогать ему вообще совершенствовать мир.
Да, но Сфорно говорит, что это не просто Бог так сделал. Это Бог, Авраам.
Он то есть заключает, они договорились.
Здесь двусторонняя вместе, связь. Да, то есть это Авраам и Бог. Да, понимаете, это не то, что Бог чудесным образом сделал из Авраама сверхчеловека. Нет, Авраам,
это, видимо,
Авраам обычный человек.
Это, видимо, договорной процесс.
Это договорной процесс, совершенно верно. Авраам обычный человек, который понимает, что он может построить связь напрямую с Богом. И, соответственно, деле, стать больше, чем Вселенная, больше, чем космос.
Деталь, вот эта деталь здесь, да, индивидуальность, она, конечно, очень важная.
И это, да, возвращаясь к нашей главе, да, первосвященник, тот человек, который напоминает, да, что мы говорили, о которой есть эти камни с именами сыновей Израиля, который напоминает, который умеет, напоминает Богу, что надо проявить милосердие, он умеет сам находить оправдание в суде для еврейского народа, да, он может найти, почему по справедливости полагается оправдать, почему человек на самом деле хороший. Да. Так что он делает? Он служит в храме, функция которого, да, говорит Сфорно, что это место, где, благодаря которому среди нас обитает Бог, я читаю еще раз комментарий с Форна, теперь он должен быть более понятен, направлять их дела без посредников. То есть храм это место, функция храма это, чтобы мы понимали, что нам не нужны какие-то посредники для связи с Богом. Нам не нужен какой-то инструмент, нам не нужен раввин, нам не нужен какой-то, я не знаю, идол, да, или что, какой-то волшебный амулет какой-то, да, который нас связал бы с Богом, да. Любой человек, да, как он есть, да, какой бы он, вообще любой человек, он может прийти в храм и молиться, и служить там, и молиться напрямую Богу, да. Грешник, святой, умный, глупый, богатый, бедный, какой угодно, инвалид, полумертвый, супер, самый сильный человек, любой, все одинаково, да. Значит, Это то, что направлять их дела без посредников. Им не нужно будет бояться небесных знаков. Тогда человеку нечего бояться. Да? То есть природа над ним не властна.
Да,
потому что тогда человек он будет более почитаем передо мной, чем небеса. Потому что Сорен говорит, что небесами, да, даже как Вселенной, Всевышний управляет через некие законы природы, которые называются ангелы. Да? То есть это, есть, они подчиняются каким-то законам, да, которые ими движут. Но человек, он не подчиняется каким-то, да? Человек, он в результате всего этого обеспечивается их вечность. Поэтому на самом деле человек бессмертный и вечный.